Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Лермонтов в архиве свободы. К 200-летию со дня рождения поэта. Лермонтов был не самым обсуждаемым героем наших программ за 60 прошедших лет. Не знаю почему. Одно время в эмиграции считалось неуместным называть Россию «немытой». Если старая Россия была такой, то что уж говорить о новосоветской. И вообще, господа, не будем обобщать. Кто хотел, тот всегда мылся. А что значит «И вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ». Понятное дело, что советские голубые мундиры издевались над трудящимися, но зачем же клеветать на добольшевистские времена? В общем, Лермонтов доставлял хлопоты, и, просматривая свободовский архив, я вижу, что наиболее интересные программы о нем пришлись на последние 20 лет. 1 марта 1997 года в нашем эфире звучала передача «Выхожу один я на дорогу», которая входила в цикл «Русская религиозность». Его вел на «Волнах свободы» академик Александр Михайлович Панченко.
Этот классический романс исполнил известный бас Санкт-Петербурга Анатолий Полевцов. Попробуем понять, что хотел сказать нам Лермонтов, и займемся медленным чтением его предсмертного и бессмертного стихотворения. Оно толкуется по преимуществу как герметическое, так сказать, давлеющее себе, как некое выражение умочувствований одиночки. Роднянская, автор суммарной статьи о стихотворении, кстати, очень дельной. Статья эта была опубликована в Лермонтовской энциклопедии, вышедшей в Москве в 1981 году, пишет, цитирую: «Не будучи символическим или аллегорическим, мгновенной непосредственностью, запечатлевая настроение и чувства в их лирическом настоящем, оно, тем не менее, сплошь состоит из высокозначимых в лермонтовском мире эмблематичных слов, каждое из которых имеет долгую и изменчивую поэтическую историю». Представляете себе? Лермонтовский мир. Ограничение лермонтовским миром. И сопоставительный ряд, я имею в виду исследователей, этого лермонтовского текста, другие лермонтовские же тексты, исключение несколько строк из книги песен Гейне, которую Лермонтов хорошо знал, любил и даже переводил, разумеется, вольно. Идет ли речь о пустыне, о сиянии голубом, о свободе и покое, параллели ищут и отыскивают, не выходя за пределы его творчества, то есть у самого Лермонтова. Признавая некоторую разумность такого структурального, так сказать, подхода, я считаю его односторонним и намерен доказать, что стихотворение «Выхожу один я на дорогу» остается до сих пор непонятым. В культуре нового и новейшего времени с ее установкой на оригинальность и новизну свойственная недооценка общих мест, то есть традиций, заимствований от предков. Но это заблуждение, в особенности, если дело касается исповедальных сочинений, а именно таково стихотворение Лермонтова. Религиозная лирика вообще и лермонтовская в частности, причем не только исповедальная, но и богоборческая, его демон, и вообще такие черные молитвы, которые так сильны были и часты в романтизме, это вещь традиционная. Как сказано в Экклезиасте, глава 1, стих 10, бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое. Но это было уже в веках, бывших прежде нас. И этой богодухновенной максиме стихотворения «Выхожу один я на дорогу» при всем его поэтическом и личном величии не противоречит. Автор, в первой же строке, заявивший о своем одиночестве, на самом деле и одинок, и не одинок. Его собеседники, его ориентиры, его авторитеты, или наоборот, предметы спора – это Библия и катехизис митрополита Филарета. Начнем с библеизмов. Хотя Лермонтову принято считать, что в его творчестве удельный вес библеизмов по сравнению с предыдущим поколением, ну, скажем, с пушкинским, резко падает. Между тем, к этому стихотворению такое отношение было бы неверным. «О голубом цвете спит земля в сиянии голубом, который считается любимым цветом Лермонтова. Роднянская пишет, что он сообщает земному пейзажу космическую широту и бытийственность, приобщая его к пространствам синего эфира, это из демона, и к ночной голубизне русалки». Это, знаете, такой импрессионизм. А надлежит ведь помнить, что по Писанию голубой цвет – это первый и главнейший господний цвет, наряду с пурпурным и червленым. Оба они оттенки либо вариации красного. Когда Моисей и народ Израиля принимали завет, они видели место стояния Бога Израилева и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира и, как самое небо, ясное. Это в книге «Исход», глава 24, стих 10. Что за сапфира? Сафира. Это голубой яхонт, синий рубин или лау, как определил наш замечательный лексиколог Даль. Моисей должен был, между прочим, поднести Господу шерсть голубую, в том же исходе об этом говорится, а скиния, где хранился ковчег Завета, наряду с другими материалами, делается из голубой, пурпуровой и червленой шерсти. Голубой первенствует среди храмовых цветов. Об этом сказано. И сакральное значение голубого цвета объяснено в Господней речи. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали сей кисти на краях своих одежд в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим». Между прочим, я думаю, что предпочтение нашего лазоревого цвета, цветочек лазоревый, это же самый любимый цветочек русской сказки, это предпочтение сложилось не без влияния Библии. И говоря о голубом цвете земли, Лермонтов имеет в виду, что она прекрасна потому, что сотворена Господом. В данном случае поэт вполне православен и, так сказать, благопокорен, как и подобает всякой овце Господнего стада, даже такой строптивый, как Михаил Юрьевич Лермонтов.
Yeah. Вы слушаете «Радио Свобода». В цикле «Русская религиозность», который подготовил и ведет академик Александр Михайлович Панченко, передача, названная «Выхожу один я на дорогу».
Конечно, нет ничего удивительного в том, что православная окраска стихотворения «Выхожу один я на дорогу» учеными читателями не замечалось и не замечается. Русская традиция нового и новейшего времени такова, что культура светская и культура церковная существовали и развивались обособленно, пусть и без особой охоты, для удостоверения собственной лояльности. Православное воспитание неизбежно отражалось в текстах, включая тех авторов, которые считали себя атеистами. Достаточно напомнить, как, по примеру христианских плотоубийц, удручал тело революционер и атеист Рахметов в романе Поповича Чернышевского. Церковный пробел в нашем литературоведении и вообще в нашей культурологии очевиден, и его еще предстоит восполнить. Впрочем, вернемся к проблеме лермонтовских библеизмов. «Я ищу свободы и покоя». Это не оксюморон, то есть не соединение противоречащих друг другу по значению слов. Это христианские идеалы. О новозаветном, отличном от ветхозаветного, понимании свободы сказано. «Но кто вникнет в закон совершенный, в закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Апостол Иаков, глава 6, стих 25. Закон свободы, заметьте. Свободный человек – тот, кто следует Христовым заповедям и тем самым освобождается от бремени греха, обретает покой. Сравни, «Дух Господень вел их покоя» – это у пророка Исаии. «А входим в покой мы, уверовавшие, так как Он сказал, Он Господь. Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой». Послание к евреям, глава 4, стих 5. Покой есть вожделенное и чаемое истинным христианином совершенство. Отряхнувший прах суеты, обретший свободу и покой, пребывает в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободу славы детей Божиих. Послание к римлянам, глава 8, стихи 20-21. Это упование, вечное упование на преображение материи. Кто во Христе, тот новая тварь. Тоже, знаете, из апостольских посланий. Это упование может быть сопоставлено с двумя заключительными строфами лермонтовского стихотворения, пусть и несколько вольнодумными, с точки зрения академического богословия. «Но не тем холодным сном могилы я б хотел навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел, надо мной чтоб вечно зеленее темный дуб склонялся и шумел». Кстати, и вечно зеленый дуб тоже библеизм. Пророк грозил отступникам и грешникам: «Вы будете как дуб, которого лист опал, и как сад, в котором нет воды». Исаия, глава 1, стих 30. «Зато блажен муж будет, цитирую Писание, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет». Это первый псалом, псалом, с которого начинается Давидова псалтирь, стих 3. Место упокоения, о котором пишет Лермонтов, это для Библии общее место. Ну вот, книга Судей, глава 6, стих 11. «И пришел ангел Господень и сел под дубом». Как и пророк, человек Божий, это в третьей книге Царств. Господь, ну, известная, знаменитая ветхозаветная Троица, Рублевская хотя бы, явился Аврааму у Дубравы Мамре. Бытие, глава 18, стих 1. В Писании отыскиваются параллели, иногда отрицательные, и к печальным нотам лермонтовского стихотворения. Писанием оно, разумеется, не исчерпывается. Об этом не стоит и судачить. Один – это горькое слово, ибо горестно одиночество, цитирую Экклесиаста, глава 4, стихи 9-10. Двоим лучше, нежели одному, ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. «Что же мне так больно и так трудно?» – вопрошает поэт. И ответ находим у того же Экклесиаста. Ответ и толкование, и оценку. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Глава 7, стихи 3 и 4. «Выхожу один я на дорогу», — стихотворение об одиночестве и о преодолении одиночества. «Ибо гора – кремнистый путь». Вспомним, как слово «кремнистый» восхищало Льва Толстого, который, как и Лермонтов, воевал на Кавказе и мог лицезреть этот кремнистый путь. «Ибо гора и пустыня – место не только уединения, но и созерцания, самоусовершенствования, место, где ищут и находят Бога. Вспомним о Моисее и о непредтече, наконец, о Иисусе Христе, которого в пустыню искушал дьявол». «Когда праведные люди изберут этот путь, — гласит пророк Исаия, — возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс, великолепно будет цвести и радоваться». И дальше. Все Исаия из главы 35, разные стихи. «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему. Идущий этим путем даже неопытно не заблудится. И радость вечная будет над головой их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся». Впрочем, оставим Писание в покое. Хотя перечень лермонтовских библеизмов указанными параллелями не исчерпывается. Ошибется тот, кто подумает, будто в последние месяцы жизни поэт отказался от бунтарства и протеста. Православность, особенно в николаевское время, нельзя отождествлять церковностью. Разве можно быть православнее славянофила Алексея Степановича Хомякова, хорошего поэта и замечательного мыслителя? А его в России не печатали, запрещали и даже из Москвы высылали. И поэтому наши очень хорошие богословы с таким скепсисом и даже с неприязнью относились к церковным обстоятельствам подчиненности церкви в петербургский период, то есть в императорскую эпоху.
Волнах Радио Свобода, программа «Лермонтов в архиве свободы». Мы повторяем беседу академика Александра Михайловича Панченко, звучавшую в нашем эфире в 97-м году.
«Один я на дороге, сквозь туман кремлю.
когда оценивался 200-летний синодальный период истории русской церкви, ни один маломальски заметный автор, от нигилистов, действительно, до православных богословов, не нашел для него добрых слов. Эти два века характеризуют как своего рода египетское пленение. При том, разумеется, что под Египтом понимают монарха, государство, Петербургскую империю. Типичным для рассуждений о синодальном периоде можно считать инвективу отца Георгия Флоровского, фундаментальной и даже настольной для всех нас книги «Пути русского богословия». Кстати, мне очень приятно вспомнить в Праге отца Георгия Флоровского. Они сюда были высланы с братом из Одессы. Потом отец Георгий переехал в Белград, потом в Париж, потом в Америку. Итак, цитирую отца Георгия. «В своем попечительном вдохновении полицейское государство неизбежно оборачивается против церкви. Государство не только ее опекает. Государство берет от церкви, отбирает на себя ее собственные задачи, берет на себя безраздельную заботу о религиозном и духовном благополучии народа. Если затем доверяет или поручает эту заботу снова духовному чину, то уже в порядке и по титулу государственной делегации. И только в пределах этой делегации и поручения церкви отводится в системе народно-государственной жизни свое место, но только в меру и по мотиву государственной полезности и нужды. Не столько ценится и учитывается истина, сколько годность, пригодность для политико-технических задач и целей. Поэтому само государство определяет объем и пределы обязательного и допустимого даже в вероучении». И ведь не зря же Церковный собор 1917-1918 годов восстановил упраздненное Петром I патриаршество, избрав первосвятителем Тихона, и этот соборный акт – красноречивое свидетельство порицания и в большой мере отрицания синодального периода. Так вот, стихотворение «Выхожу, один я на дорогу» касается церковных дел. Это тоже протест, как у отца Георгия, притом решительный и недвусмысленный, против некоторых событий, касающихся церкви и сыгравших известную роль в писательской судьбе Лермонтова. Наш известный и превосходный питерский литературовед Вадим Эразмович Вацура показал, что «Демон» лермонтовский, опубликованный впервые за границей в 1856 году, представьте себе, в марте 1839 года был процензурован либеральным Никитенко и одобрен к печати. Но публикация не состоялась, ибо вскоре после этого формального разрешения начались цензурные строгости. В конце августа было получено предписание министра народного просвещения Уварова, прямо касающееся «Демона». Все сочинения, цитирует, «духовного содержания в какой бы то мере ни было, должны были поступать в духовную цензуру». Из переписки Краевского с Никитенко и цензурных протоколов за 1840 год видно, что после августовского предписания цензура особенно внимательно следила за всеми сочинениями и даже фразами, так сказать, духовного содержания. И сам и либеральный Никитенко стал осторожен в 40-м году, в отличие от года предшествующего. Вацура пишет, что эта осторожность была почти чрезмерной и более всего распространялась на сочинения Лермонтова. Делались эти духовные купюры постоянные. И в «Фаталисте», и в «Книжне Мэри», и в «Трех пальмах» и так далее. И ясно, что интерес Лермонтова к проблемам православия и церкви был не только академическим, но, так сказать, и личным, авторским. А в том же 1839 году вышла в свет новая редакция катехиса митрополита Филарета. Это веха в истории духовного просвещения, или затемнения, если учитывать отца Георгия. Сочиняя «Выхожу один я на дорогу», поэт, я в этом уверен, откликался на эту новую редакцию и порицал ее. Ну, что такое катехизис? Катехизис – Это начальный и основной учебник православной веры для детей и взрослых. Он был составлен Филаретом еще в царствование Александра I и выпущен тиражом 18 тысяч экземпляров в 1823 году. А следующий год тоже был весьма злополучным. Началась интрига архимандрита Фотия и адмирала Шишкова, и весьма успешная интрига. Был смещен сугубый министр, князь Голицын, то есть министр духовных дел и народного просвещения. Представляете, какое название? То есть пытались как-то объединить веру и культуру, из чего не вышло добро. И, в общем, начался обратный ход, очень терпимый, толерантный до этой поры политики просветительской церковной Александра I. Напомню, что тогда был приостановлен и запрещен выполняемый библейским обществом русский перевод Писания, что отпечатанный тираж Пятикнижия сожгли на кирпичных заводах Александра Невской лавры. Но о судьбе русской Библии, Библии на русском языке, вспоминают часто. О судьбе же катехизиса, учебника веры, крайне редко или почти никогда. Правду сказать, и тот катехиз, тиражом 18 тысяч изданный, расходился плохо. А оставшиеся экземпляры в следующем году по высочайшему повелению были изъяты из продажи. Это было и грустно, прежде всего, для самого Филарета, и смешно. Ведь на книжке значилось, что она издана с одобрения Синода и с высочайшего же повеления. За что ее бронили? «Книжонка! Нестерпимая дерзость!» – так выражался ярославский архиерей. «Ересь! Канавная вода!» Это уже пресловутый Фоти и тому подобное. Ее бронили прежде всего за русский язык и за стиль. Не за то, что он был, пожалуй, слишком изысканным для отроческого учебника. Филарет ведь обладал редким даром слова, что и Герцен признавал. Кстати, Филарет, как и Пушкин, они, между прочим, обменивались и колкостями, и приязненными стихотворными откликами, были оба членами Российской Академии. Ее часто путают с Императорской Академией Наук. Это такое общее место русского незнания. Но последнюю основал Петр, а первую – Екатерина. Прежде всего для составления небывалого в Отечестве еще толкового словаря. Как Пушкин говорил, хоть и заглядывал я в старь, в академический словарь. Затем Российская Академия на правах отделения была включена в Академию Наук. Сначала это было отделение русского языка и словесности ОРИАС, а теперь это ОЛЯ, отделение литературы и языка, где я имею честь состоять, и таким образом я имею быть честь хоть поздним и слабым, но все-таки коллегой Филарета и Пушкина.
Вы слушаете «Радио Свобода». В цикле «Русская религиозность» передача академика Александра Михайловича Панченко «Выхожу один я на дорогу».
В катехизисе, я имею в виду первую редакцию и первое издание, тексты из Писания и молитвы, веру и Отче наш, основные молитвы для каждого православного человека, Филарет приводил не по-церковно-славянски, а на простонародном наречии, как выражался адмирал Шишко. Адмирал и его сторонники видели в этом уклонение в протестантизм, быть может, не без оснований, поскольку с середины XVIII века многие богословы-протестанты стали в русской духовной школе признанными авторитетами, а их труды – настольными книгами в семинариях и академиях. Правда, последующая история большинства христианских конфессий свидетельствует, что протестанты тоже, так сказать, имели свой резон. В недавнее сравнительное время и католики ввели богослужение на национальных языках. Вполне консервативной в этом плане осталась лишь наша, Московская и всея Руси, Патриаршая Церковь. У нее есть основания для такого консерватизма. Прежде всего, цивилизационный язык богослужения – одна из национальных привычек, одна из черт русской жизни. Ну и вообще, потрудитесь хотя бы немножко изучить церковно-славянский. Филарет протестовал, но вынужден был уступить. Вообще он был уступчив, быть может, излишним. В последующих изданиях катехиса фрагменты библейские молитвы приводились в соответствии с церковным каноном, по-славянски. Впрочем, на содержание это не отразилось, вплоть до 1839 года, когда катехиз приобрел новый, решительно новый вид. Против этой редакции и возражал Лермонтов. Тремя годами прежде обер-прокурором Синода Николай I назначил графа Протасова, и при нем церковь стала именоваться ведомством православного исповедания. Всякое умствование казалось подозрительным и не поощрялось. От священников требовалось знание литургии и церковного пения, и более ничего. Священники были приравнены к чиновникам. Если раньше Святейший Синод действительно управлял церковью и не был в прямом подчинении обер-прокурора, обер-прокурор, так сказать, представленный от императора чиновник, то теперь он перед обер-прокурором трепетал. Чем же не устраивал катехиз? Подумали ведь даже о том, чтобы заменить его, в частности, православным исповеданием Петра Могилы. В чем отличие новой редакции? Ну, это мы поймем, если проведем сопоставление того распространенного текста, ну, пусть с заменой двух молитв и цитат из Писания, и вот нового, который, кстати, действует и до сих пор. Итак, вторая редакция катехиса начинается с понятия о благочестии. Вопрос. Это вопрос-ответная форма, принятая в православной церкви. Не рассуждать, а задавать вопрос и получать ответ. И дальше ни шагу. В чем состоит благочестие? Благочестие составляют две вещи. Во-первых, знать Бога. Во-вторых, почитать Бога. И дальше. О богопознании естественном. Вопрос. Как можно знать Бога? Ответ. Человек отчасти может познать Бога, во-первых, через размышления о самом себе. Во-вторых, через размышления о мире. Вопрос. Каким образом? Ответ. Мы все родились. Родители наши произошли от других родителей. И так далее. Размышляя таким образом, доходим до первых человеков. И как невозможно самому себя родить или сотворить, то познаем, что первые человеки сотворены от Бога. По делу виден художник, и всегда художник бывает совершеннее своего дела. А Господь как художник, как первый поэт, как дирижер небесного оркестра – это общее место культуры, начиная с Ренессанса. «Итак, по элику в человеке есть разум, – пишет Филарет, – есть доброта, то можно знать, что Бог, Творец его, премудр и преблаг». По элику в мире есть красота, то можно знать, что в Боге Творце его есть красота высочайшая. Примечаем за собою, что желания наши ничем в мире не насыщаются, но всегда ищут нового. Когда прилежно размыслим, что бы такое было, чего всегда ищет сердце наше, но во всем мире не находит, то можем познать, что Бог есть единое истинное благо, которая может сделать нас довольными и блаженными навеки. Богословие Филарета не зря называли сердечным. Для него познание Бога начинается с познания самого себя, как образа и подобия Божия, и созерцания природы, видимого творения Господа. Об этом читаем в стихотворении «Ухожу один я на дорогу». Именно познание самого себя и именно созерцание природы, а не муштра, не зубрежка, создают внутреннего человека. И надо же, что в редакции 1939 года именно этот раздел, начальный и важнейший раздел, заставили Филарета выбросить, заставили презреть старинную и почтеннейшую традицию. Ибо еще в XVI веке московский митрополит Даниил учил: «И аще, то есть если, хочешь прохладитеся, изыди на преддверие храмины твоей, по нынешнему говоря, выйди из дому на двор, и весть небо, солнце, луну, звезды, облака, одни высоко, иные пониже, и ими прохлажайся». Слово «прохлад» означало тогда «досуг». И это было очень удачное слово. Человеку надлежит трудиться, жить в поте лица своего, так заповедал Господь Адаму. А когда силы на исходе, тогда и наступает очередь прохлада. Прохлаждаться не значит предаваться лени и ничего не деланию. Человек деятельный в эти часы становится созерцателем природы, видимого творения Божьего, и думает о Творце всего сущего. Лермонтов, так сказать, конечно, поступил в строгом соответствии с назиданием митрополита Даниила, хотя Лермонтов его сочинений и не читывал. Итак, поэт поправил и Филарета, и Синод, и самого императора, поскольку Николай Павлович неукоснительно надзирал за духовными делами. Выходит, что стихотворец взял на себя роль священника. Да, именно так выходит. Такое соперничество в России обозначилось еще в конце XVIII века и далее продлилось. Интересующихся отсылаю к работе моего младшего, по возрасту, конечно, коллеги Виктора Марковича Живого «Кощунственная поэзия в системе русской культуры». Державин в 1797 году писал в «Воде бессмертия души». «Сей дух в пророках предвещает, парит в пиитах высоту». Приравниваю таким образом источник пророческого ясновидения к источнику пророческого вдохновения. Это очень не понравилось тогдашнему духовному цензору, архимандриту Антонию Знаменскому, а его отзыв отрицательный, резко отрицательный, в свою очередь, очень не понравился Державину. Он даже набросал ответ, оставшийся, правда, в черновых бумагах. «Не убежден умом, святой отец, твоим под клубуком». Священнослужитель, с точки зрения Державина, получает право на духовное ведение как бы автоматически, по профессии, вместе с клобуком. Поэт же прямо от Бога. Вообще тема «поэт и духовный наставник» в нашей культуре породила скорее восклицание, вроде Евтушенковского «поэт в России больше, чем поэт». Ахи да охи, нежели спокойные и дельные рассуждения. Между тем, это насущная проблема. Напомню, что в XVII веке второе поколение создателей нашей регулярной поэзии было сплошь священническим. Начало ему положил иеромонах Симеон Полоцкий, бывший настоятелем Законоспасского монастыря в Москве, в чьих стенах с 1686 года обосновалась первая великорусская средневысшая, так сказать, гуманитарная школа – Славяно-Греко-Латинская академия. И Ломоносов был ее выпускником. Епископом, святителем, был и Феофан Прокопович. Его называли «уста Петровы», имея в виду Петра Великого, поскольку Феофан переводил мысли государя на церковно-богословский язык, прежде всего в духовном регламенте. Феофан, как известно, уклонялся в протестантизм и много навредил православной церкви, не гнушаясь при Анне и Анне доносами в тайную канцелярию. Впрочем, век просвещения снял остроту этого соперничества, свел ее к словесной пикировке, но в предромантизме и особенно в романтизме спор снова стал актуальным. В России его актуализовала последекабристская эпоха. Об этом советую почитать книги Лотмана «Очерки по истории русской культуры XVIII – начала XIX века», где есть обозрение меняющейся концепции смерти. Юрий Михайлович, царство ему небесное, пишет о том, что последекабристский период эту концепцию изменил чрезвычайно существенно, потому что именно смерть вносила истинный масштаб, это слова Лотмана, в карьерные и государственные ценности. Вот сам Николай I был убежден, что он может все. И не только убежден, он прокламировал это. Например, произнес эти слова в беседе с Александрой Осиповной Смирновой «Рассет». Но разговоров о смерти он не терпел и всегда обрывал, потому что над смертью он был невластен, и смерть делала человека свободным. И тогда мы можем понять, почему Пушкин пошел на дуэль. Казалось бы, мелкие поводы. И почему Лермонтов пошел на дуэль? Казалось бы, поводы еще мельче. Это свобода. Хотя свободы Лермонтову хотелось другой. Забыться и заснуть. Но не холодным сном могилы.
«Поверх барьеров» вы слушали передачу академика Александра Михайловича Панченко «Выхожу один я на дорогу». Романс на стихи Лермонтова исполнял Анатолий Полевцов.
Передача впервые вышла в эфир 1 марта 1997 года. В архиве «Свободы» к 200-летию со дня рождения поэта. У микрофона Иван Толстой. Старые записи. 3 года назад мы передавали беседу с литературоведом Леонидом Михайловичем Оренштейном. Передача называлась «Пророческий дар Лермонтова». 15 июля по старому стилю, 27 по новому, 1841 года Лермонтов был убит Николаем Мартыновым на дуэли у подножия горы Машук в Пятигорске. Нельзя сказать, что Михаил Юрьевич Лермонтов принадлежит к числу забытых литературных фигур. Забыть его не дает хотя бы уже школьная программа, и благодаря этому все мы выходим из темного двубортного сюртука с красными обшлагами, а может быть и из шинели Грушницкого, кто как. И мы признаем, что поздние стихи Лермонтова поистине гениальны, а героя нашего времени полностью вобрал в себя Лев Толстой. Но споров о Лермонтове все же нет. Никто не пытался сказать, что он наше все, или хотя бы все на 40%. Давно ушли времена, когда вокруг лермонтовской фигуры выстраивались мистификации, как, например, во второй половине XIX века. Тогда сын пушкинского Вяземского, Павел Петрович, состряпал целую книгу записок и писем французской путешественницы Амер де Гель, у которой якобы был бурный роман с поэтом. Да и в русской эмиграции интерес к Лермонтову оказался мимолетным и ограничился кругом Георгия Адамовича, наставника монпарнасцев и парижской ноты. Тогда, в 1930-е годы, Адамович недоочарованного Лермонтова стремился противопоставить слишком солнечному Пушкину. Но продолжалось это недолго. Последний раз широкое читательское внимание к фигуре поэта привлекал Ираклий Андроников «Загадкой Энефи» и другими работами. С интересом к Пушкину все это равняться, конечно, не может, да никто так вопроса, собственно, и не ставит. Сегодня я пригласил для разговора о поэте ученого Лермонтоведа, написавшего в «Лермонтовскую энциклопедию», а это, пожалуй, образцовое историко-литературное издание, около 90 статей на самые разные темы. Мой собеседник – Леонид Матвеевич Оренштейн, автор книг о Лермонтове и Грибоедове, архивист, переводчик, мемуарист, ветеран Великой Отечественной войны, вероятно, более всего известный постоянно переиздающийся непричесанной биографией и Пушкина. Леонид Матвеевич в качестве темы для разговора предложил такую – «Пророческий дар Лермонтова». Что под этим подразумевается?
Самым прямым образом под этим подразумевается пророческий дар. Я бы хотел сказать, что я отношусь к числу людей, которые очень далеки от каких бы то ни было оккультных наук, от мистических представлений и от веры в чудеса и так далее, и так далее. Но в случае с Лермонтовым, как мне представляется, мы сталкиваемся с совершенно исключительным, по-своему уникальным явлением. Действительно, это человек, который обладал исключительной внутренней силой, внутренней энергетикой, которая позволяла ему многие вещи предвидеть, провидеть и выражать в своих стихотворениях. Хотя он прожил очень мало, неполные 27 лет, но за это время он сочинил так много и сказал так много, что он по праву занимает такой вот, ну, я бы сказал, иерархии, негласной иерархии русской классической литературы, второе место в поэзии. И по праву, а может быть, даже его можно сравнить, он, можно сказать, что он разделяет и первое, и второе место, потому что это очень разные люди, Пушкин и Лермонтов. Но это, так сказать, такое вот небольшое предисловие. А что я называю пророческим даром? Дело в том, что, будучи еще совершенно молодым человеком, еще юношей, часто даже почти ребенком, он говорил о вещах, о которых даже взрослые люди и в то время, и гораздо позже, не то что не имели представления, а не могли себе позволить говорить вот о будущем, скажем, России в таком историческом плане, в плане ее будущего. Лермонтов это сумел. И прежде чем говорить о каких-то частностях, я бы сразу хотел начать с одного его стихотворения, пророческого стихотворения, которое он так и назвал «Предсказание». Оно более-менее известно. Я только могу сказать, что когда я писал об этом стихотворении в Лермонтовской энциклопедии, это был камень преткновения для всех. Мы возились с ним несколько месяцев, потому что все то, что сказал Лермонтов, было настолько точно по отношению к тому режиму, который существовал вот в те 60-70-е годы, когда готовилась энциклопедия, что просто приходилось, ну, требовали от нас вычеркивать целые предложения. К счастью, удалось очень многое сохранить, и статья, которая получилась, я, слава богу, не стыжусь, она опубликована, естественно, в энциклопедии, но очень многое из того, что хотелось тогда сказать, сказать было невозможно. По сути дела, Лермонтов предсказал падение династии Романовых, падение царского дома, предсказал кровавую революцию, предсказал все то, что этой революции сопутствует: беззаконие, голод, эпидемии, поджоги, пожары и, конечно, прежде всего, кровь, кровь, еще раз кровь. А главное, что сама эта революция не может завершиться ничем иным, как диктатурой еще более ужасной, чем то самодержавие, которое не нравилось каким-то слоям общества в то время. Лермонтов пишет об этом в 30-м году, и я особо прошу, так сказать, внимательно понять, ему в это время еще нет 16 лет. Вот я сейчас прочту это стихотворение и постараюсь детально его разобрать. Предсказание. Настанет год, России черный год, когда царей корона упадет, забудет чернь к ним прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь. Когда детей, когда невинных жен низвергнут и не защитит закон, когда чума от смрадных мертвых тел начнет бродить среди печальных сел, чтобы платком из хижин вызывать, и станет глад сей бедный край терзать, и зарево окрасит волны рек, в тот день явится мощный человек, и ты его узнаешь, и поймешь, зачем в руке его булатный нож, и горе для тебя, твой плач, твой стон, ему тогда покажется смешон, и будет все ужасно мрачно в нем. Вот несколько строк, в которых, по сути дела, каждая строчка говорит о том, что произойдет через почти через 100 лет, ну, не через 100, там, через 90, но это дело не меняет.
Леонид Петрович, позвольте вопрос из зрительного зала. Как же так? Это романтическая образность, хочется возразить вам. Это не столько, может быть, даже взгляд в будущее, сколько взгляд в прошлое на Великую Французскую революцию. Великая она тогда еще не называлась. На Французскую революцию 1789 года. А если прийти посмотреть на год написания этого стихотворения, 1830, то это на год реставрации во Франции, это может быть предвидение европейских революций 1848 года, но зачем же нам залезать так далеко в будущее, практически на 80 лет, и смотреть на русскую революцию 17-го года, как вы настаиваете? Или я в зрительном зале не прав?
Видите ли, вы правы по-своему, вы правы в том смысле, что, конечно, французская революция помогла Лермонтову на уровне сознания понять те процессы, которые происходят в результате революции. Но надо сказать, что и народы, и их лидеры, и политические деятели мало чему учатся на основании многих революций и требуют еще одну. А этот почти ребенок, 15 или 16-летний Лермонтов, он на основании, по сути дела, урока одной революции. Об английской революции он знал очень мало. По сути дела, он знал много о французской революции. Он бросает взгляд именно в будущее. Заметим, что никто из идеологов того времени, из пишущих людей, взрослых людей, ничего подобного не сделал. Или не хотел сделать, или не мог сделать. Ну, я могу сослаться на того же Пушкина, который очень интересовался историей, много писал об истории, его очень интересовало будущее, он уже понимал, что наступает некий иной век, век железный, как он его называл сам, но ничего подобного он не предвидел. Талантливейший человек того времени Чаадаев, он очень много о чем говорил, но опять-таки он этого не предвидел. Конечно, можно сказать, что Лермонтов говорит здесь о Европе, о революциях, там, скажем, бросает взгляд в прошлое, говорит о возможных революциях в будущем. Ну, во-первых, революции в будущем еще в то время абсолютно не стучались в дверь. Революции 48-го года в 30-м году никак не ощущались в Европе, это всем хорошо понятно и известно. И, может быть, говорить о 90-летнем периоде, когда наступает русская революция, может быть, было бы преждевременно. Но сам этот процесс, который уже начинается, не забудьте, что уже был и декабризм, и было представление Лермонтова, я об этом хотел бы тоже поговорить немножко позже, я скажу, резкой такой деградации и в политическом смысле страны, деградации, и нарастание каких-то сил разрушительных, это уже каким-то образом слегка ощущалось. И вот для человека его энергетики, его провидения этого было достаточно для того, чтобы построить вот такую концепцию.
Леонид Эйнштейн о пророческом даре Лермонтова. Запись 17 июля 2011 года. Лермонтов в архиве «Свободы» к 200-летию со дня рождения поэта. Завершилась программа, над которой работали режиссер Лина Ширяева и редактор Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».